Добрый вечер. Склад Бхагавад-гиты. Кто пришел впервые на программу, поднимите руки, пожалуйста. Из гостей. Мы почитаем сегодня стихи из Бхагавад-гиты, обсудим его. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, сегодня вторая глава Бхагавад-гиты, текст 11, краткое изложение Бхагавад-гиты, санскрит. Шри Бхагавануача,
Шри Бхагавануача,
Ашвачанан Вашачествам,
Ашвачанан Вашачествам,
Ашвачан Ашвачан Вашачествам,
Ашвачан Вашачествам.
Раджнавадамсча бхашасе,
Раджнавадамсча бхашасе,
Раджнавадамсча бхашасе,
Раджнавадамсча бхашасе,
Гатасуна гатасумсча,
Гатасуна гатасумсча,
Гатасуна гатасумсча,
Гатасуна гатасумсча,
Нанушочанти пандита,
Нанушочанти пандита,
Нанушочанти пандита,
Нанушочанти пандита.
Шри Бхагавануача,
Ашвачанан Вашачествам, Раджнавадамсча бхашасе, Гатасуна гатасумсча, Нанушочанти пандита.
Шри Бхагавануача,
Шри Бхагавануача,
Ашвачанан Вашачествам,
Ашвачанан Вашачествам, Раджнавадамсча бхашасе, Гатасуна гатасумсча,
Нанушочанти пандита,
Нанушочанти пандита.
Шри Бхагаван увача,
Шри Бхагаван увача,
Ашвачанан Вашачествам,
Ашвачанан Вашачествам,
Раджнавадамсча бхашасе,
Раджнавадамсча бхашасе, Шри Бхагаван увача, Ашвачанан Вашачествам, Раджнавадамсча бхашасе, Гатасуна гатасумсча, Нанушочанти пандита. Шри Бхагаван увача, Ашвачанан Вашачествам, Раджнавадамсча бхашасе, Гатасуна гатасумсча, Нанушочанти пандита.
Шри Бхагавануача,
Шри Бхагавануача,
Верховный Господь сказал,
Верховный Господь сказал,
Ашвачан,
Ашвачан,
недостойный скорби,
Анвашвача,
оплакивающий,
оплакивающий,
Тван,
ты,
Раджавана,
Раджавана,
ученые речи,
Ча,
также,
Ашасе,
произносишь, Гата,
Гата,
о минувших,
Асун,
жизнях,
Агата,
А те, кто еще не прошли? Асун?
Асун.
Жизнь?
Жизнь.
Ча?
Ча.
Также?
Также.
На?
На.
Не?
Не.
Анушо чанти?
Анушо чанти.
Сокрушаются?
Сокрушаются.
Пандита?
Пандита.
Мудрецы?
Мудрецы.
Перевод стиха. Верховный Господь сказал, произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Комментарий Шри Прабхупады. Господь сразу вошел в роль учителя и отчитал своего ученика, называв его хоть и не прямо, а глупцом. Ты говоришь, как ученый, сказал Господь. Но не знаешь, что образованный человек понимает разницу между телом и душой, и потому никогда не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества. Однако ему было невдомек, что знание о материи и душе Всевышнего выше даже религиозных заповедей. Не зная об этом, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что недостойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает, поэтому оно не так важно, как душа. Тот, кто знает об этом, является поистине образованным человеком. И у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело. Шри Бхагаван Вача Шанчана Анвашачеством Ранчна Вадамшча Вашисе Гата Сумна Гата Сумшча Нанушо Чанти Пандита. Верховный Господь сказал, произнеся ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Настоящие мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Краткое изложение Бхагавад-гиты, глава 2, текст 11. Это начало серьезной беседы между Кришной и Арджуной перед началом битвы. Даже будучи воином, отважным, лучшим воином, Арджуна поддался скорби. Его поразили масштабы военных действий. Ну, так же, как мы видим, какую-то несправедливость и насилие, можем тяжело переживать это, но когда мы думаем о Третьей мировой войне, мы переживаем сильнее масштабы, влияние на нас. Если такое случится, мы приходим в ужас, нам будет страшно. Арджуна был воином, уже участвовал в битвах до этого, был опытным. Но когда все военные силы планеты собрались в одном месте, он почувствовал страх. Он предчувствовал, что все будут уничтожены. Присутствие таких великих воинов никто не уцелеет. Не могли валить оружием. И он понимал, что это будет разрушительная, самая разрушительная война в истории человечества. Он подумал, а могу ли я брать такой ответственность на себя? Даже будучи воином. Не пойду ли еще в ад за такое действие, если я послужу причиной такого уничтожения человечества? И ради чего? Такой ценой нам царство? Нет, я сомневаюсь, что вообще нужно воевать, подумал Арджуна. Ну и было о чем сокрушаться, в принципе, были такие масштабы великие. Но здесь Кришна останавливает его скорбь. Обращается к нему не как воину сейчас, заметьте, а как глупцу. Он говорит о мудрецах, он заговорил. Вот поле битвы, вот лучший воин вокруг Шетри Арджуна. Вот он впадает в депрессию и хочет отказаться от исполнения воинского долга. Но то есть причина, основательная причина. Он их перечисляет в предыдущих стихах. Почему лучше отказаться от битвы? Потому что если все эти мужчины погибнут, это все мужчины планеты были лучше. То, что останет женщина. Женщины станут легко доступными, без защиты. И тогда возникнет нежеланное потомство. А потом все весь мир превратится в ад. Если такое потомство заполнит весь мир. Если нет семейных традиций, все в ад превратится. Я не хочу, Кришна, связываться с такими вещами. Не хочу причины деградации всего человечества, сказал Арджуна. Это лучший цвет. Мы не можем считать таких людей, как Кришна, Дрона, Пусть они наши враги, но это лучшие люди планеты. И так у него были аргументы. И он говорил о войне, о разрушении, о смерти, о продолжающейся жизни, о том, что будет в будущем, как бы предвидение счастья. Мы видим, что нынешние люди, они не видят будущее, как живут. Поэтому они радуются, они наслаждаются жизнью. Если бы они немножко видели будущее, стали бы серьезными, на самом деле. Видели ли будущее наши предки лет 100 назад? Нет. Если бы видели будущее, они такие дороги не построили. Сейчас кругом пробки, они не предвидели этого. А что будет дальше через 100 лет? Вряд ли кто из обычных людей это видит, знает. Но они ничего не задумываются. Но Арджуна видел будущее, мог предвидеть события, он знал законы кармы. Образованный человек, он был арием. Поэтому, Кришна, ты рассуждаешь как мудрец, как ученый человек, ты говоришь. Ты настоящие аргументы, ты справедливые вещи, основания находишь для этого. Но это заблудная вещь. Что настоящий мудрец выше таких представлений еще. Есть еще подходы выше. Выше даже религии. Обычно выше религии уже нет ничего выше. Если уж человек Бога не уважает, значит он уже вообще ничего не делает. С ним уже бесполезное дело, в принципе. Но Кришна говорит другое, он говорит о духовном знании. Он говорит, что мудрый человек, знающий, не религиозный, а мудрый, не скорбит ни о живых, ни о мертвых в этом мире. Интересно. Прабхупада объясняет до какой-то степени в комментарии ключ, дает понимание, почему Кришна такие вещи жестокие говорит. Значит, не скорбеть ни о живых, ни о мертвых. Видеть душу. Душу ты уничтожить не можешь. Ты не можешь навредить душе. Он дальше будет объяснять, что такое душа, что такое тело. Напомнит Арджуне, что Арджуна Ари, и Ари должен знать прежде всего отличие матери и духа. Если кто-то не различает матери и дух, называется шудра. Или еще такой человек переводится, скорбящий без оснований, без причин. Сейчас мы можем найти людей, которые недовольны жизнью, в депрессии, в каком-то недовольстве находятся, в раздражении, в скорби, любят такие состояния. Это люди нецивилизованные, считаю, священники. Цивилизованный человек должен нести свет, радость, мир, позитив. Если даже бросить ему что-то в ум, отвратительное, и ум, как огонь, сожжет и отдаст только тепло и свет. Только позитив. Трансформирует все. Самое плохое в самое лучшее. Это цивилизация. Но сейчас, наоборот, люди могут отрастить хорошие вещи, а транслируют их потом какие-то отбросы. Все плохое. Не в конец форма называется. Они могут слушать даже священные писания, но ничего хорошего не могут сделать, чтобы не сказать, повторить. Повторяю так, что лучше молчать. То есть нет знаний, духовной подготовки нет. Практика. То есть есть размышления на всякие темы, но практики, образ жизни людей. Нет, вы можете заметить, что сейчас любого человека спросить, ты веришь в Бога, большинство скажет, да, ты веришь, скорее всего, есть Бог. Тогда спросите этого человека, любого, а почему ты живешь так, как будто Бога нет? Твой образ жизни меняет с такой верой, с таким знанием. Это называется платформа религии. Есть вера, но нет знаний. Нет платформы знаний. Деятельность обычного человека, светского человека, материалиста, скорбящего по всяким пустякам, обманывающих других, нарушающих религиозные заповеди постоянно и раскаивающихся вечно в своих грехах. Это область религии, где господствует вера, но отсутствует знания. Ниже религии отсутствует и знание веры, и то, и другое. Это общество материалистов у них. Ни веры нет в абсолютную истинную Бога, ни знания об этом, ни того, ни другого. Они верят в деньги. Вот что, есть квартира, есть машина, жена, дети, любовница тоже есть, ну и все в порядке. Достаточно. Я могу пожить, наслаждаясь своими чувствами, в этом есть смысл, собственно говоря. Не нужно сказать чего-то большего, это только беспокоит человека. То есть есть смысл удовлетворить свои чувства как-то, и все. Где-то нужны деньги и какие-то средства материальные. Это главное. Это люди, не имеющие ни веры, ни знаний. Их жизнь, буквально жизнь животного, говорится, много. То есть ни веры, ни знаний. Они живут как биологический вид, просто удовлетворяют чувства тела, язык, желудок, гениталии. Животное делает то же самое. Один царь об этом говорит. Один мудрец, царю сказал. Дорогой царь, не подражай поедательным испражнениям. Он имеет в виду животных. И кто это такие, знаете? свинья. Потому что, говорит, сексуальное наслаждение известно даже и точно такой же, как человек. Не подражай. Наслаждение, говорит, выравнено. Еще неизвестно, кто больше наслаждается, свинья или человек. У свиньи диапазон побольше наслаждений. Человек слишком разборчив. Пища, свинья, все подъехались. Еще и легче быть свиньей смотреть. Она может есть все, что угодно. И перерыть даже гвозди. Ученые завидуют кишечнику свиньи. Они удивляются, вот это пищеварительный тракт, вот это тракт вообще. Вот если человеку такой, мы горе не знали вообще. Ни болезни, никаких проблем. Есть, ешь все, что под рукой, все, что шевелится. Съедаешь, не болеешь даже. Грязь, неважно, инфекция не берет, ничего, все переваривается. Вот, вот если бы вот весь желудочно-кишечный тракт человеку пересадить, то вот форма. Плюс ко всему, если еще зубы собачьи поставить. Собачьи зубы не гниют, известно. Никогда не видели собаку с больным зубом. Кариес там. У собаки нет таких, если сломается, у нее такая слюна, что она как антисептик. Не болят зубы. Желудок как у свиньи, зубы как у собаки, когти как у тигра, мускулатуру тоже как у животного. Вот это их форма жизни, совершенная форма жизни. Так они мечтают усовершенствовать человека. Потому что животные, они эти лучше устроены, вот в каком-то смысле слова. И нужно понять, почему человек так тонко устроен, такой капризный, что-то не по его, он уже в депрессию, скорбь, жаловаться начинает на жизнь, на политиков. На все руководство, на жизнь, начинает проблемы всем живым существам приносить. Он такой тонкий человек, смотрите, такой. Его жизнь отрегулировать довольно сложная вещь. Да, это разум называется. Избыточная энергия разума у человека есть. Он может задуматься о жизни. Вы встречали кого-нибудь из животных, кто задумался о жизни? Собака бежала, друг задумался о жизни. Брат, что за жизнь собачья? Почему все бегают? Зимой летом туда-сюда вообще. В плохих условиях живу. Квартиры нет вообще. Никакие гарантии на будущее. Мне такие мысли не посещают. Нет избыточного разума, называется. Нечем мыслить. Нет такой точки, с которой она была бы оценила себя со стороны, как бы собака. Человек может вдруг сесть, знаете, прямо посреди дня, подумать, что за жизнь собачья? Зачем я все это делаю? Я вот живу, а зачем же я же не понимаю вообще? И у него будут проблемы. Его мучает совесть, но сделает что-то не так. Видишь, чтобы собаку мучила совесть, когда она купляется на улице. Ему совесть одновременно мучает просто. Но человек же так не может действовать. У него есть совесть, другая совесть. Видите? Он так тонко устроен, он начинает переживать. У него стрессы, переживания. Здесь говорится, скорбь наступает. А скорбь украдет три вещи у человека. Это особенно важно для женщин. Что красоту украдет скорбь сразу же. Болезни придут, и силы уйдут, энтузиазм уйдут. Знаете, когда женщина погружается в скорбь? Когда ее никто не любит, никому не нужно. Это самая большая проблема для женщины. Самое тяжелое наказание, которое нужно. Она вообще никому не нужна, никто не смог. Поэтому Веда говорится, чтобы женщина не скорбела, нужно по защите мужчин на протяжении всей жизни. В детстве защищает отец, в юности муж, в старости дети. Она тогда счастлива. Она получает любовь, и она счастлива. Но скажите, когда женщина становится никому не нужной и скорбящей? Когда не умеет любить сама, когда становится эгоисткой. Вся сила женщины в ее преданности мужу, говорится. Вся ее сила в ее преданности. Отсюда ее это тонкое устройство. Женщина тоньше мужчины намного еще. И когда она теряет свою природную тонкость, вот эту чувствительность, она огрубевает, становится как мужчина, и тогда мужчина не интересуется женщиной слишком. На них меняют быстро. Сейчас нет таких сильных женщин, которые могли бы удерживать внимание мужа на себе всю жизнь, чтобы никуда вообще не смотрели. Вот через месяц после свадьбы они выходят гулять, но смотрят на других сразу. А вот в прошлом описывается, когда эта наука была известна. Люди владели искусством. Знание были, что такое душа. Почему только ваше знание душе? Что это любовь. Душа – это природа. Это любовь. Не забывая о душе, мы теряем. И это главное качество. Поэтому так все сложно стало иметь взаимоотношения в семьях, в обществе. Любви не хватает. Знаете, какая самая главная наука ведущая считается? Которой сейчас нет. Вот есть так много наук, а вот этой одной науки не хватает. Наука взаимоотношений утрачена. Наука мира любви утрачена. Люди не знают. Работают целые институты, мировые институты психологии, чтобы сгармонировать жизнь двух людей в семье. Мужчина и женщина. И какой результат? Никакого. Разводы увеличиваются. Остановить не могут. Не знают, как гармонизировать жизнь двух людей. И здесь Кришна сразу говорит еще момент. Арий, мудрый человек, пандит, не будет скорбеть. Прежде всего, освободить скорби. В состоянии скорби ты никогда не примешь правильного решения. Знаете, понаблюдайте. Утром люди выходят на работу. Весь город Ангар каждое утро выходит на работу. С утра раньше. Вы хоть одного человека радостно увидите? Ты выбежал в припрыжку на работу. За полчаса до самой работы пришел туда. И счастливо ожидал, когда же начнется рабочий день. Я всю ночь не спал, я ждал этого момента. Да пропадем все пропадом. Утром люди выходят в состоянии подавленным, неудовлетворенным, что опять придется вкалывать. Но столько проблем на этой работе, боже мой. Вечно денег не хватает. Или кто-то ворует, или кто-то обманывает. Подчиненный не слушает, начальник тупой. Все одинаково мысли. И уже в состоянии скорби люди выходят на работу, не только Ангарск. Но Иркутск тоже такой же выходит. В Иркутске были недавно, посмотрели, все точно такие же, как Ангарск. А до этого были в Красноярске, там та же самая история. До этого были в Новосибирске, все тоже самое. Даже в Москве, представьте, в столице, люди тоже недовольны выходят на работу. Итак, миллионы недовольных людей каждое утро несчастны, выходят на работу, чтобы улучшить мир, сделать его счастливым. Анекдот. Каково? Знаете, в чем причина скорби? Это Веда говорит. Древние писания. Можно избавиться от скорби? Скорбь – это результат умственной отсталости. Недостаток умственного труда. Недостаток философского мышления. И прям на самом деле, смотрите внимательно, сейчас философскую беседу не с кем завести. Люди вообще на эти темы не разговаривают. Насчет философии, пусть мне глаза посмотрят, что это что. А если вы на марафон выходите, говорит, вам эта книга не нужна, говорит, не нужна. Нет. Сразу отвечаю, даже не раскрываю ее. Философии нет, никогда не нужна философия. Философия вообще почему здесь философия. Если она научит меня зарабатывать деньги, тогда нужна. Такая философия не нужна. А душа, Бог, да нет, зачем все это вообще нужно? У нас все хорошо, деньги еще есть какие-то. Пиво в магазине есть, все в порядке. Такие проблемы. Зачем нам душа? Пока я еще могу зарабатывать, могу наслаждаться жизнью. Есть такой пример, когда козлов держат в таком загоне, перед боем. Они не понимают козлы. Коровы чувствуют, козлы нет. Они практически не ощущают, что там, к чему их готовят. Их загоняют туда, и там есть трава какая-то, они спокойно живут, спокойно. И вдруг какой-то человек заходит туда, в этот загон, и он такой квазочек сучный, знаете, повыше. И в руке у него топор. И козлы смотрят, куда, к кому-то пришел здесь. Ну не ко мне же, понятно, не к кому-то другому. Ну да, я так думал, не повезло, как вот там несчастному. Он прямо на глазах берет этого козла за рога, и прямо при всех топором по шее отсекает голову. И все козлы смотрят и жуют траву. Да, не повезло, плохая карма такая. Вот несчастные козелы. Никому в голову не приходит, что они на очереди стоят. Это животный уровень. А люди говорят то же самое, что у меня все хорошо. Нормально. Работа есть, денежки-то есть, я еще могу зарабатывать, все в порядке. В магазинах тоже есть чем наслаждаться. У меня нет проблем. А там кому-то не повезло, знаете, вот, умер человек. Или заболел, умер, или в аварию упал. Ну, это плохая карма. Но я, в принципе, все в порядке. Что, не понимаете, что образование? Что у меня все хорошо? Я особая личность. Люди не верят в собственную смерть. Это отсутствие знания. Они никогда не готовятся к этому моменту. Они боятся его. Хотят. Нет, я об этом не говорю. Нет, зачем? Давайте прям очень хорошее. Жду смерть вообще. Поэтому, говорится, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Да, мудрый, который возвысится. Значит, что есть уровень высшей религии. Просто веры недостаточно, чтобы изменить жизнь. Нужно еще действие. И когда вера сочетается с знанием, этот тур называется высшерелигиозного. Знание подразумевает интерес. Можно приобрести знание и не интересуясь объектом. Можно стать врачом, не желая стать врачом, не интересуясь наукой. Невозможно. Вы хотите получить знание о Боге, произойдет интерес к Богу. И вот в мире религии я встречался с разными религиозными лидерами. Разными христианскими, мусульманскими, неважно. Ну, на опыте моей жизни много было всяких встреч интересных. Я вам скажу честно, но по секрету только авангардство пришел. Что людей, которые интересуются Богом, я не встречал, даже среди религиозных лидеров. Честно вам говорю. Положи руку на сердце, вот так. Более того, однажды одна девушка, 19 лет была, написала мне письмо, что хочет получать от меня какие-то знания. Ну, послушал лекции. Хочу учиться, можно? То есть вопросы будет отвечать. Я христианка православная. Я хожу в церковь, молюсь и все остальное. Заповеди, то есть. Но хочу изучать науку. Реинкарнация, прочее, карма, там, контроль чувств. Сказал, ну вы знаете, что я кришнаит? Как будет учиться православный кришнаит? Он говорит, да, мне нужны знания просто. Не важно, кто вы. Хочет просто знания. Я сказал, хорошо, начнем надо с того, что нужно соблюдать регулирующие принципы. От мяса откажитесь полностью. Прежде чем вот начать обучение, вот такие мои условия. Вот от мяса откажитесь полностью. От интоксикации всех полностью откажитесь. Азартные денежные махинации, всякая ложь прекратите. И незаконный секс оставьте. Только в браке и все. А потом мы начнем с вами занятия. Риск какой-то. Она говорит, здорово, как хорошо сформулировано все. Безгрешная жизнь. Да, я готова. И уже через неделю пишет мне письмо. Я думала, что готова. А на самом деле, знаете, у меня как бы живет три личности. Она как-то стала соблюдать эти принципы, обнаружила, что у нее три личности, как не одна. То есть пока она не соблюдала, ничего не понимала. Стала соблюдать, стала понимать себя. Смотрите, увидела три личности у меня. Одна личность желает получить знания. Другая личность вообще ничего не хочет делать, хочет лежать на диване. А третья личность бегает по мальчикам. 19 лет. Я говорю, да, это соответствует трем гунам материальной природы. Саттва гуна просветляется, желание просветления. Гуни страсти соответствует противоположный пол, деньги, богатство. Возбуждающая гуна. И гуна невежества, что вы вообще ничего не хотите, лень, депрессия. Безразличие. Скорбь. Ну вот, трех гунов материальной природы. Это когда поднимитесь в саттва гуну, сможете совладеть с чувствами, совладать. Давайте, поднимемся в саттва гуну. И там вы сможете. Он говорит, а как подняться с этого года? Повторите Харе Кришна мантру. Быстро поднимитесь с этого года. Это мантра чистая благость. Это звук. Звук очень легко очищает ум. Мантра означает ум, трает очищение. Очистите ум, ослабнут материальные желания греховные, и вы сможете. Мы все практикуем. Давайте. Я написал ей такой ответ. Я написал мне гневное, раздраженное письмо с таким знаком. Нет, сказала. Много воскресного знака. Никогда не снова. Заботиться. Никогда я не буду повторять имена Кришны. Только не это. Я православный. Я сразу спросил письме, а что плохого сделал Кришна? Что у него плохого? Что вы так злитесь с ним, что вы кричите? И она объяснила. Она объяснила. Не просто были эмоции. Сейчас вы удивитесь. Сейчас кто сидит на стуле, сидите крепко. Тебе надо было повезло. Вы устоите, усидите. У тебя на стульях могут упасть сейчас. Я в кресле, я надежный. И так она говорит. В детстве у меня отец был пьяницей. Он только орал на меня, когда с ним не общался. А для девочки это очень важно. Отца как бы не было. Так она говорит, страдала из-за этого сильно. Но у меня был дядя, который меня женил практически отца. Он меня любил, разговаривал, мы с ним общались, меня воспитывал. Да, так вот. Вот этот Бог, о котором вы говорите, единый Бог, как это называют? Кришна? Кришна, да? Он отобрал мне и дядю, когда мне было 9 лет, он умер. С тех пор, говорит, я к Богу никогда не обращаюсь. Обида кровная. За что вообще? А к Иисусу обращаюсь. Еще раз внимательно слушайте. Бог если откроете Библию, Старый Завет, не прощает никаких грехов. Видели, что он прощал? Даже Давида не простил. Он прощает, но с условием. Помните, Давид просил у него прощения за свой грех? Он чужую жену забрал себе. Так, устроил как царь, все, не было ответа. Концов даже видно. Но пророк сказал ему, какой он грех совершил. Пророк знал обо всем. Тогда Давид понял, что от Бога не скроешь ничего. И стал просить прощения. Бог сказал, да, хорошо. Но ты так и не построишь храм. Все равно никогда не будет. И дети будут такие, такие, ты получишь реакцию. Все. А вот твой сын Соломон будет лучше тебя. Он построит храм. Итак, если посмотрите Библию, там Бог спрашивает за каждый поступок ответ. А вот если вы к Иисусу обращаетесь, он все прощает. Поэтому Бог меня не интересует на суде. Он очень суровый. Это суровейший закон. Такой судья, жесткий. А вот Иисус, он любовь дает. Поэтому меня интересует Иисус, Бог не интересует. То есть много людей, которые вообще не интересуются Богом, даже в области религии. Однажды мы встречались с одним священником, и была хорошая встреча, мы пришли к нему в храм, в комнату, он монах, известный священник в России. Памятник хороший. И мы разговаривались на разные темы, он очень ученый человек, у него множество книг, он арабский тоже изучает, санскрит изучает, он книгу пару изучает. Ну и в разговоре сказал, ну что же вы не приняли-то христианство, что же все на сознание крещения? Христианство же все есть тоже. Мы сказали, ну, батюшка, понимаете, вот ну, мало христианской информации было. Маловато, верят больше. Поскольку у нас здесь Бог, мы обращаемся к вере по этой причине. Христианство не отвергаем, потому что мало информации, вот мы читаем еще книги веры. Это то же самое Бог, поэтому мы понимаем, что тут нет христианства. Он сказал, нет, как? Как это христианство, нет информации о Боге? Есть? У нас есть много информации о Боге. Ну, вы принесли, расскажите. Нам интересно узнать. Он принял одного какого-то священника, который писал, то есть свои мысли о Боге имеются. Интересно, если слушайте внимательно, держите за стулья. Он говорит, а этот священник, он был философом. И он сделал такой, сказать, ну, вот такие вот постулаты выдвинул философские. Что материальный мир можно разделить как бы на две противоположные составляющие. Вот есть свет, есть тьма. Материальный мир. Ну да, можно. Можно так посмотреть на это такими глазами. В общем, свет тьма, как категории. Значит, есть часть тьмы и материальный мир, и есть свет. Это вот составляющая материи. А вот Бог, он не свет и не тьма. Интересно. А что же такое? Он говорит, некий мрак. Правду говорит. То есть это вот недостаток логики. Логики. То есть вы усредняете какое-то понятие, смешиваете, усредняете, и думаете, что это есть вывод такой. Веды предупреждают, Бог не подчиняется логике. Вы не можете вычислить при помощи логики, это невозможно. Логика обманет вас. Логика – это самый совершенный инструмент. Например, законы логики. От точки А до точки Б – вот такое расстояние. Значит, от точки Б до точки А такое же расстояние. Логично? Ну, элементарно, логично. Хорошо. Теперь я это по другим углу зрения вам покажу. Объект А. Объект любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Уже не работает, видите. Уже расстояние разное получается между ними. С точки зрения любви, один близко, другой далеко. Вот не работает логика здесь. Один плюс один равно... Двум. А одна капля плюс другая капля, сколько? Опять не подходит с логикой. Поэтому логика сосов на шее козы. Есть такое выражение в ветах. Сосов на шее козы. Видели? У козы сосы на шее. Ангарские козы водятся, не знаю. Но я в Средней Азии часто бываю там. Это пример понятный или вы непонятны. Здесь мы кост не видим. Ну, то есть, такое бывает, что у козы есть отцы, так, там молоко берут оттуда, дольку. Так вот, такие же отросты, точь-в-точь, на шее могут вырасти. Вы по виду не отличите, как отцы. Если не внешне, один к одному совпадает, значит, по логике вещей я ожидаю, что там должно быть молоко. Молока там нет. Значит, логика сосок на шее козы называют. Я наблюдаю, а выводы делаю сам. Это не всегда вот так. Весь относительный закон нужно уж точно знать. Или есть другая логика. Животное есть в гуне благости. Какое это животное? Корова, мы все знаем. Корова – это самое чистое животное. Раз оно в благости, моча коровы чистая, молоко – самый лучший продукт. И коровьи испражнения абсолютно чистые, антисептик. Сатва гуна. Есть люди в сатва гуне? Кто это такие? Браманы. Значит, следуя логике, их испражнения должны быть чистые. Если это высоко продвинутый браман, испражнения должны быть чистые. А вот не работает. Нет, они не чистые испражнения. Уже логика здесь не подходит. Святые говорят, при помощи логики вы не можете понять Бога. Поэтому, когда говорит свет и тьма, а потом что-то логически усредняет, вывод становится странным. Бог — это некий мрак, как говорится. Во мраке Бог. Он даже не свет, не тьма, а мрак. Это у нас знание о Боге есть, все в порядке. То есть мы тоже мысли, тоже думаем. Так вот, веды, они не выдают размышления за знание. Они устанавливают точные истины. Это есть веда. Веда Апоушея, сверхчеловеческое знание, установлено не человеком. Вы знаете, что есть люди, которые не относятся к категории людей. Они здесь вообще не живут в этом мире практически. Но иногда приходят. Шахтевия Шаватар называется. Это не человек. Он в форме человека может быть, но это не человек. Он не живет, как обычный человек, вкусом или целями человеческими обычными. Нет, он приходит ради миссии. Вот эти люди могут устанавливать знания Бога. Они приходят уже с этим знанием. Обычно, когда человек получает такие знания здесь, приобретает, он уже уходит, никогда все не возвращается, не рождается. Но здесь нет практически ни один таких людей. Это другая платформа, уровень Вселенной. Поэтому здесь у нас такого большого опыта нет. Но интересно, идея сверхчеловека, она не нова. В расцвет атеизма и нигилизма в Европе Ницше сказал очень удивительную вещь. Потрясший всех философов того времени, всех людей передовых того времени. Ницше известный философ, знаете, он основоположник фашизма. Так случилось. Хотя вы увидите, что ничего общего с фашизмом и философией нет, тем не менее он дал начало этой идеологии. Его философия была запрещена в Советском Союзе. Книги Ницше были под запретом. Только специалисты с особым доступом в библиотеке могли брать книги Ницше и читать. Это была очень-очень опасная философия, считалось. Она была под запретом. Сейчас, я думаю, можно найти такие книги. Потому что Адольф Гитлер именно продолжил идею Ницше. Именно оттуда эта идея возникла, нацизм. А что же такое Ницше сказал? А Ницше просто открыл Евангелие. Источник фашизма – Евангелие, получается. Интересный момент. Вот здесь, вот этот стих можно так извратить, что не дай Бог. Не нужно скорбеть ни о живых, ни о мертвых вообще. Пропадение все проклято. Вот не в таком настроении здесь нужно понимать. Нужно понять правильно, о чем здесь речь идет. Почему Кришна так говорит? Так вот, Ницше открывает Евангелие, читает, и вдруг думает, а вдруг, Боже мой, а вдруг Иисус Христос реально существовал? Ну, то есть в то время, в разгар атеизма, люди уже перестали в это верить. Это реально несуществующая личность. Ну так же дети вы открываете и человеку показываете, ну Кришна — это нереальная личность, Арджуна — это нереальная личность. Это 5000 лет назад какая-то легенда, таких личностей не было. Вы не верите, вы просто читаете какие-то философские фразы, но в самих личностей люди не верят. Так же и в Евангелии люди потеряли веру. Христос? Да нет, это просто выдумка. Выдумка под предлогом этой выдумки, что-то продвигали какие-то религиозные принципы, вот и все. Вы что, не встречали таких людей, да их полно еще. А Ницше вдруг заявил в то время, он сказал, я не отрицаю того, что такая личность, как Иисус Христос, может существовать. Ну, то есть Ницше известный, никакого философа, он говорит вдруг такие вещи. Известный материалист вдруг говорит такие вещи, это шок был. Ницше утверждает, что Христос мог существовать реально, такая личность. Но даже он пишет, но я честно признаюсь, что таких людей не видел. Он назвал людей, таких людей нет, не видел. В этом неправильно. Любви таких не бывает. Отсюда и появилась эта идея сверхчеловека. Если мы понимаем Иисуса Христа как посланника Божьего, все в порядке. Если понимаем как сверхчеловека, будет проблема. Вот начало нацизма, начало фашизма. Сверхлюдей не бывает. На самом деле, человек, который приходит от Бога, он не сверхчеловек. Он в этом мире даже не имеет ничего. Он на сверх ехал в Иерусалим без ничего. Прабхупада приехал в Америку с 7 рупиями в кармане, несколько долларов, все, что у него было. Принял саньяс без семьи, без ничего, без поддержки общества. Это великие святые, великие пророки. У них нет места вообще в этом мире, нельзя здесь как-то классифицировать как сверхчеловек, сверхмогущий, личный, знаете. И Гитлер вдруг подхватил эту идею сверхчеловека, и она выросла в идею вот этого фашизма и нацизма. Будьте осторожны, что касается Бхагавад-гиты. Однажды мне одна женщина задала вопрос рядом. Она сказала, почему, когда люди узнают о законах кармы, это наше учение, они становятся жестокими, бесчувственными, теряются страдания. Раньше, когда кому-то было больно, они сочувствовали, что это твоя карма. Так что страдай сколько хочешь, сколько влезет вообще. Я не скорблю ни о живых, ни о мертвых. Сам виноват вообще. Терпи и все. Куда же девается сострадание, спрашивает эта женщина. Почему мы получаем знания такие, вдруг становятся такими жестокими? Как фашисты. Да? Что видите, какая идея может быть, какая идеология может быть возникнуть? То есть нужно получить знания правильным образом. Который говорит, мудрый не скорбит. Не просто говорит, человек не скорбит, нормально. Мудрый, знающий человек, наполненный любовью, скорбеть не будет. И что он будет душу. Он будет извлекать благо для души. Если для души благо умереть сейчас на поле битвы, отдать свою жизнь, сказать, иди и умри, это будет для тебя хорошо. Это будет сострадание. О чем Кришна говорит? Ты кшатри, ты воин, ты обладаешь великими знаниями. От тебя зависит честь Хастинапура. Ты представитель как Бога в этом мире, как император. Ты должен вступить в сражение с религиозным принципом высшим. И лучше отдай жизнь на поле сражения. Вот это вот мое сострадание тебе. Истинно говорит. Любовь к человеку. Выполняй свой долг. Так. Это тебя возвысит, это благо. А то, что ты чувствуешь, лишено знания почему? Скорби произносишь. Ты скорбишь, скорбящий от нее знаний. Скорбь это есть симптом невежества. Скорбь, разочарование, раздражение, гнев, всегда недовлетворенность какая-то. Все приходит недовлетворенный чем-то. Иначе вы не принимали интоксикации. Если не, с детства вы не пили наркотики, не кололи бы себя, и в подъездах не распивали там бутылки, если бы они были удовлетворены в жизни. В России используют сейчас десятки, сотни тысяч интоксикаций ежедневно употребляют. Ежедневно. Самая пьющая страна в мире вообще. Бесконечные потоки интоксикации. Значит, люди крайне неудовлетворены ни материальной жизнью, ни духовной жизнью. Ни тем не менее. Вплоть до того, что население в России сокращается, что на глазах мешает. То есть вот такие вот сейчас тенденции неудовлетворения. Значит, скорбь, отсутствие знаний. И таким образом нужно думать о душе, научиться думать о душе, чтобы сначала избавиться от скорби, стать позитивным, а потом уже можно принести благо. И в своей жизни делать что-то значительное, на самом деле полезное, и принести благо другим людям. Нужно наполниться возвышенной энергией и знаниями, для того, чтобы потом это все распространить. В деятельности, в словах также это распространение. Примером лично. Итак, любовь практически сейчас у людей она недоступна в жизни, она очень кратковременна, сейчас слишком кратковременна. Люди, теряя любовь, они опускаются в скорбь и часто деградируют, падают в жизни, падение называется. Они падают социально, теряя интерес к жизни. Ну и все же на любви. Это единственный стимул жизни вообще. Почему люди счастливы, например, от чего? От любви. Что-то или кого-то любят. А почему страдают? Тоже от любви. Другой причины нет. И они боятся потерять какую-то любовь. Иногда ко мне приходят посоветоваться, поговорить о проблемах. Часто приходят женщины и говорят, у меня проблема. Какая проблема у вас? Мужа нет. Ну да, да, проблема, понимаю. Но может будет, может сюда пошлю, так что успокоюсь. Ну да, хорошо, спасибо. Приходит другая девочка. Проблема какая? Муж. Ну понимаю, да, с мужем непросто. Конечно. Но может быть он успокоится, что он изменится. Может вам потерять период? Ну спасибо, уходит. Третья приходит. Проблема. Какая проблема? Детей нет. Ну конечно, дети нужны. Ну может появится еще. Будем молиться. Ну спасибо. Приходит четвертая проблема. Какая? Дети есть, конечно. Все время есть проблемы в этом мире. Любое положение – это проблема. Для кого? Для шудры. И для женщин. Говорится, что это на одном уровне. Они простые, простые. Но, тем не менее, Кришна говорит Бхагавад-гите. Если шудра, простой человек, или женщина, домохозяйка, тоже простой человек, обратится к Богу, она избавится от этих недостатков. Любой человек. Неважно, на каком он уровне социально находится, мужчина или женщина. Он может стать совершенно, потому что он душа. Он не мужчина, не женщина. Он духовное существо. И это избавляет человека от знания. Скорбь, если он это помнит. Помнит, кто я эти. Здесь Прабхупада об этом говорит. Материю и дух нужно различать. Нельзя жить невежеством. Этому нужно учить также детей. Рассказывать им о карме, о реинкарнации, потому что душа вечна. Дети будут расти у вас очень сильные. Очень позитивные. В этом вся сила, именно в чистоте мысли, сила огромная внутренняя в человеке. Если мы не можем ответить на вопросы ребенка, ребенок вырастет слабый, безвольный. А он же вас спросит, откуда я появился и зачем, и для чего живу. И если мы не можем дать ответы на эти вопросы, ребенок станет слабым, потеряет разум. Поэтому они будут потом пить по подворотне, принимать наркотики. Смысла этой жизни нет, мне не рассказали. Жизнь-то она бессмысленная, оказывается. Ешь, пей, веселись, пока жив, наслаждайся, а потом неизвестно что, нет никакого смысла. Поэтому не сразу пускается чувственное наслаждение. Если мы занимаем позицию чувственных наслаждений, зачем вообще брак нужен? Брак. Ответственность за это нести. Но если молоко можно купить на рынке, зачем корову держать? Только применяй. Есть деньги, есть чувственное наслаждение, все зачем? Какая-то семья, какая-то ответственность за кого-то, отвечать всю жизнь, работать на кого-то. Вообще, зачем связаться с противоположным полом? Многие думают. Однополые существа вполне подходят для чувственных наслаждений. Никаких последствий, никаких реакций, детей нет вообще, все в порядке. Но смотрите, с точки зрения чувственных наслаждений, какой ужас вообще распространяется. И люди принимают, потому что их позиция такая. Они усвоили чувственное наслаждение, говорят, и такой страшный вот жизнь, такие поступки. Поэтому Ари должна различить материю и дух. Материальное тело требует чувственных наслаждений. Душа требует другого. Душа требует чистоты. Это великое противоречие. Есть греховные желания, есть возвышенные желания человека в одном, и это трудно носить. Борьба начинается внутри. И чем выше вы поставите цель, тем острее борьба начнется внутри вас. Битва в душе, говорится, начнется. Вот это вот настоящая работа. И так, когда эта девушка стала соблюдать принципы, она сразу ли вы себе врага, дьявола увидели. Который ее привлекает чувственное наслаждение. И когда я сказал Кришне, сказал, нет, Кришна, ни за что. Это говорил ее ум. Но потом она смягчилась. Через какое-то время, прошло какое-то время, она смягчилась и написала мне, я уже повторяю, хоть Кришна. Хвасталась. Повторяю, хоть Кришна, не думайте, я прогрессирую. Потому что однажды она увидела странную картину. Раньше никогда не замечала. Она скрылась ее в гости. Хорошие люди, хорошие знакомые, как братья, как дружили семьи, они религиозные, все христиане. И раньше были знакомы давно, они, так сказать, всегда вместе молились друг за друга и прочие коллективные гости вместе с мамой. Я говорю, пришла. Ну я уже ветерянка, я там ем одни бананы. Я говорю, пару бананов отломила, и вижу, что у них какие-то свои взрослые беседы, и ушла в другую комнату к детям. И через час я вернулась за стол. Была в шоке. Все пьяные. Говорят всякую чушь вообще. Она так, она стала плакать, она стала трясти вообще. Говорит, раньше все это видно. Ну почему меня это поразило сейчас? Когда стал смотреть регулирующий принцип, как вы сказали, и обращаться к Богу, я вдруг увидела какой-то ужас, в котором люди живут. И они же еще религиозные вообще. Какие же они христиане, она написала. Она сама стала критиковать своих друзей. Да они же не следуют никаким принципам, никакой религии в сердце нет, только поступки. Она мне написала, что я ей даже остановил. Вы так не критикуйте христиан. Нужно сострадание относить, не знаю, как относить людей. Ну, все они просто не знают моих вещей. Но это такая же душа. Но вы что, человеку может открыться, открыться многое через образ жизни, через поведение правильно. Если мы будем читать Бхагавад-гиту, но не будем следовать, мы так не сможем понять писание. Смирение нельзя объяснить на словах. Один ученик пришел и сказал другу: «Махарадж, расскажите мне, что такое смирение. Я готов дать мне смирение». Ну, как объясните, что такое смирение? Мне интересно, как это трактуется. Гуру сказал: «Хорошо, объясню, конечно. Ты мой ученик, я должен тебе объяснить. Но сначала иди год, пособирай подаяние и живи на подаяние в течение года». Гуру Махарадж: «Как это связано вообще с обучением? Почему должен скитаться, чтобы пусть подаяние? Мне нужно наставление дать, смирение». «Да, а потом я тебе наставление, иди вот год, живи на подаяние. Не больше. То, что дадут, то можешь использовать. А лишнее все сразу отдавай». Ученик целый год жил на подаяние. Пришел через Гуру Махарадж: «Я готов. Я поеду в испытание. Год, живи на подаяние. Еще год, иди живи на подаяние». И когда пришел через 2 года таких усилий, Гуру Махарадж, я говорит, понял, что вы не любите. Что такое смирение? Это Гуру Махарадж легко объяснил, что такое смирение. Информация очень простая, и нужно просто услышать. Называется вигьяна. Гьяна — это информация, вигьяна — это действие. Через действие постигается истина. То, что сейчас не хватает, вот этой силы действовать в этом направлении. Люди боятся, у них нет этой любви, этого энтузиазма, этого стремления. Самопожертвование, они боятся что-то потерять. Например, я предам себе Богу, я могу что-то потерять. Например, страх духовной жизни. Но мы должны знать, что знание о Боге, когда человек достигает этого уровня, оно включает в себе все необходимые достояния, которые нужны человеку в жизни, включая даже деньги. Пропада сказал: «Не хотите голодать? Повторите 16-й Бхагаватмантру». Вот ему говорит гарантия: 16-й Бхагаватмантру будет повторять каждый день, голодать не будете. Я езжу по городам в течение многих лет, по России, в других местах. Общаюсь при этом, программу проводим. Я вам честно скажу, за эти 20 лет я не видел ни одного голодающего преданного. Сейчас еще преданные как-то работают, правда? Работают здесь преданные. А раньше преданные не работали. Я никогда не голодаю. Я один из таких людей, я до сих пор не работаю. Меня уволили в 1988 году с работы. До сих пор не работаю. И раньше никто не работал, не то, что я. Все, никто не работал, принципиально. И никто не голодал. Спросите, как они жили? Повторишь 16 кругов мантры. Я правду говорю. Я не знаю, как они все жили. Никто даже не похудел за это. Если это проанализировать, это очень интересный момент. Практический момент. Работает на практике. Мы рассказывали сегодня утром, по-моему, что я рассказал пример 90-е годы. Была такая санкиртана, сейчас нам такого не снилось, даже прежде, нам даже трудно поверить, что сейчас все такое было совсем недавно. Книги распространяли вагонами, буквально были вагонами, не образно. Вагон книг один человек распространил на марафон. Ровно вагон книг. Бхагавад-гита. Вот такая была санкиртана. И один человек распространял по России, летал на самолетах в течение 2 лет книги распространял. Куда-то, вот, в любое место. Как вот кнет пальцем и летит туда, книги распространяет. Бесплатно. 2 года летал бесплатно самолет. Подходил к самолету, проповедовал экипажу, его сюда брали. Не было такого, чтобы не попадал в самолет. 2 года. Какие еще гарантии, можно сказать. Но, ну, скажем, один раз случайно. Ну, 2 раза повезло. Ну, 3 раза чудо какое-то. Но 2 года постоянно летать на самолетах бесплатно и распространять книги. Это невозможно. Попробуйте. Кто не может так делать, этот преданный так делает. Ну что ему проповедовать? Он имел веру, повторял 16 кругов, служил Богу. Никакой выгоды не имел. Люди это чувствовали, помогали. Все просто. Мы даже себе не покупали ни вещей, ни обуви, ни одежды. Нам все давали. Люди, когда нужно было. Откуда не знали, что нам нужно, мы не знали. Нужно знать, что Кришна знает, что уже ботинок нет. Значит, какие-то ботинки скоро придут. Мы так все ждали. И знали, что так и будет. Это был закон наш. И все получали и ботинки, и одежду, и пищу. Все, когда необходимо, все было. Столько, сколько нужно. Это законы духовной жизни сейчас существуют. То есть это законы, которые неизвестны обычным людям. Обычные люди говорят, это законы человеческие должны быть. Пенсия, зарплата, больничный лист. Боюсь, если дадут вам сюда не пришли, если не пришли. Конечно, не дадут, смотрите, будьте осторожны, вас там точно обманут. А пенсия у вас будет? После санкт-петербурга пенсию вообще начислить нет? Ох, вас там обманут. Скажите, кто-то на пенсию может жить? Вот вас кто обманывает, оказывается. Кто может жить на пенсию, нормальной жизни? Ни один человек на пенсии сейчас не проживет нормальной жизни. Невозможно. Я вас спросил одного индуса, пенсия есть в Индии? В Индии. А он сказал, что такое пенсия, спросили. Он говорит, когда человек стареет, уже работать не может, ему дают, так сказать, пособие небольшое, чтобы мог как концы с концами свести, чтобы концы не отдать, имеется в виду. Ему дают пенсию. Он так оскорбился, когда услышал, как старые люди живут на подачке, что ли? А что, в Индии нет пенсии? Нет, я говорю, как же старики живут без пенсии в Индии вообще? Нет, дети есть. Зачем пенсия? Даже оскорбительно. Дети заботятся. Никаких пенсий не нужно. Зачем пенсии? Люди понимают, что такое взаимоотношение. А? Почему это не утратили? А они просто понимают, что взаимоотношения — это духовная наука. И она скрепляет именно Богом. Жизнь человека должна быть священна. Через скажение священно. Брак священен. Рождение ребенка священно. Это скрепляется на всю жизнь. Это ответственность называется. Это любовь, которая сопровождается полной ответственностью. Вот это понимание души. А безответственная любовь на одну ночь, простите. Это от сатаны философия. На ней мы не построили никаких отношений. Только пенсию выдавай, больничные листы выдавай. Никаких других гарантий человека не будет. И даже это не гарантия его существования. Поэтому мир устроен сейчас на духовной платформе. Поэтому люди боятся духовной жизни. А как же пенсия не будет? Да за это время, пока вы посмотрите Харе Кришну, такая семья образуется, знаете, вокруг вас. Что вы забудете про всякую пенсию. Так и есть. Все преданные, которые дали мне сознание Кришны в свое время, для меня это ближе, чем любой родственник человека. Если он сейчас меня что-то попросит сделать, я немедленно все брошу и сделаю то, что мне просит делать. Немедленно все делаю. К сожалению, два человека, которые так любили меня, столько для меня сделали, они уже погибли, уже умерли, не живут в этом мире. Вчера ушла одна женщина, которая для меня была как мать в сознании Кришны. Оставила тело. Да не очень много сделал. Это ближе, чем родственники. Так что, когда мы практикуем вместе сознание Кришны, искренне преследуя духовные цели, мы создаем большую семью на самом деле. То есть нужно понимать, что такое духовная жизнь. Это не просто философствование какое-то, это образ жизни, который нас свяжет по жизни. Прабхупада хотел, чтобы мы общались с преданными друг с другом, чтобы мы развивали это общество, расширяли его. Чистый образ жизни, служение Богу, чтобы стало принципом. Чтобы мы смогли создать такую большую семью, где в центре Бог. Где нет никаких противоречий, разногласий, нет злобы, нет кого никогда не видите, прям чтобы он злобы был. Нет такого. Преданные они живут любовью, это их живет. И они не скорбят. Да, мы умираем все, безусловно. Но когда умирает преданный, это не скорбь. Конечно, утрата есть. Чувство разлуки, утраты. Но это не сколько, потому что мы знаем, что преданный всегда идет в хорошее место. Он никогда не пойдет в ад. У него всегда будет хорошее будущее, хорошее предназначение, светлый путь. Мы даже издаем сейчас книгу с историями ухода из жизни преданных. Светлая книга получается. Потрясающая, трансцендентная книга получается. Хотя о смерти речь идет. Вы читаете, вы видите. Свет просто исходит из этих историй. Трансцендентное счастье. Вот он пример. Никакой скорби человек не испытывает, даже в момент смерти преданный испытывает скорби. Они уходят и улыбаются, поэтому мы пишем все эти истории, публикуем их. Они все находятся в блаженстве преданные, оставляют тело. Вот он пример. Мудрый не скорбит, ни о живых, ни о мертвых. Факт. Это истина. Но нужны знания. Значит, основополагающий момент Гита начинает. Это отличие материи и духа. А уже потом все остальное обсуждает. Сначала нужно установить истину. А затем практические вещи. Материалист говорит, сначала практические вещи все решим, денег побольше заработаем, а потом задумаемся о душе. Нет, так не получится. Христос привел такую притчу. Как один человек сказал, я должен сначала разбогатеть, запасти зерном, позаботиться о семье, а потом я начну служить Богу, все в порядке. Он сказал так, а на следующий день умер. Иисус сказал просто. Есть такая тенденция. Вот сначала ты заботишься материально, а уже потом о духовном. Ну, а потом становится поздно. Как правило. Те, кто так мыслит, находятся в иллюзии. Майя. То есть нужно это делать немедленно, как только мы получаем возможность, немедленно это делать. Если Бог дает нам возможность, мы ее используем, что потом происходит? Он снова забирает. Но мы же не берем. Он снова забирает. Хари Кришна, давайте обсудим тему вместе. Раз выбрали этот стих, значит, вам интересен эта тема. Спрашивайте, какие-то вопросы, пожалуйста. Боль, которую чувствует мудрец, не проникает в его разум, не оскверняет его разум. Он может испытывать боль и наслаждение тела также. На платформе ума также может реагировать эмоционально, но это не проникает в его разум, в его суть. Разум его чист. Он не страдает, а сострадает. Так скажем. Это сострадание. Это тоже страдание, но в благости. Например, если к вам приходит человек с проблемой и говорит, плачет, и говорит о своей проблеме, ему так больно в жизни, и вы слушаете его и тоже погружаетесь в такое же состояние. Скорби и плачет. Но это не жизнь. Мудро страдать не будет, он будет сострадать. Сам будет оставаться в порядке полной. Он сам скорбить не будет. Когда он опускается на ту самую платформу, ему может помочь. Да, скорбь разум проникла, поэтому он испугался, дрожь пошла, потерял силы, сбил с толку, он мог воспользоваться опытом и знанием. Но он просто спрашивает Кришну. И Кришна восстановил его разум, очистил. Активнее в вопросах?
Вы рассказывали про дали понятие карма, чтобы они стали жестокими. Мне кажется, что разные понятия жестокие и безжалостные. То есть жалость это как бы сентиментальность, ну то есть без сентиментов так отвечать. А жестокость это как бы уровня негативных каких-то, ну, причинения зла.
Жестокий, безжалостный синонимы практически люди используют синонимы типа нет.
Мне кажется, что жестокость это как бы активное что-то такое, подчинение какой-то боли или еще чего-то. А безжалостность это отсутствие, ну, сидеть при взгляде на что-то, допустим, ну вот тоже не скорбеть, не жалеть.
И в чем вопрос?
Не испытывать жалости. Ну вот я как бы пытаюсь сам разобраться.
Это нужно словарь, если хотите точно терминологию смотреть, нужно к санскриту обратиться и по словарю смотреть. Это русский эквивалент, можно понимать как угодно. Каждый по-своему может понять. Это словарь нужно быть, чтобы точно понять терминологию. Вопрос в чем?
Ну, то есть я про сентиментальность хотел поговорить.
Сентиментальность, чем вопрос? Давайте поговорим.
Это все-таки отрицательное, да?
Качество? Сентиментальность?
Да.
Не всегда.
Но вот скорбеть, да, умирающих и о тех людях, которые плохо живут.
Отрицательные качества нет вообще. Смотря как вы их используете. Только одно качество нельзя использовать, это не Кришна, это зависть. Все остальное смотря как вы используете. Потому что в сознании Кришна это абсолютная платформа, все блага. Вы можете использовать многие вещи, то здесь кажется не очень хорошими даже. Даже в отделении можете использовать. Жадность можете использовать позитивно, Сатана Кришна. Вот зависть нет, все остальное можно занять Сатана Кришна.
Ну говорят, что есть белая зависть. Как зависть как бы была.
Ну вы понимаете пример, так ведь?
Да.
ну, мы об этом говорим. Можно сразу понять, что речь идет. Поэтому сентиментальность тоже имеет место, определенное место, полезное место. Но если вы злоупотребляете, даже хорошими вещами становятся плохими. Если сентименты берут верх над разумом, тогда это плохо. Если не просто имеют место, это нормально, по-человечески хорошо. Где это человек бесчувственный вообще? Плохой человек. Сентименты должны быть какие-то. Но ему отводится определенное место, разумение. При этом не должны отказываться от чувств, платформы чувств. Нужно правильно занимать чувства. Чувства нужно тоже уважать в человеке. Это не та зависть, которую вы думаете. Сейчас это невозможно объяснить. Душа не имеет такой же зависти, которую ее материальный мир. Это скорее было относилось к свободе выбора. И пока это бессмысленно объяснять. На материальных платформах невозможно понять, как эта душа могла так себя чувствовать духовно. Вот когда вернитесь к Богу, там станет все понятно, чьи. А сейчас мы должны разобраться с психологией материального существования. А позже вы сможете осознать эти все высокие вещи. Причина того, почему я пришел в материальный мир, это очень супер. Мы должны сначала подняться из материального мира, вот задачу решить, выбраться отсюда. Вот что важно. Собаки подложили волчат. Как-то была речь, что была такая, и волчат подложили. И уже через полгода или несколько месяцев волчат они стали огромными, в два раза больше матери. Волки. Такие огромные, значит, молчаливые, такие суровые, страшные, опасные. И мать заходит, такая маленькая, знаете. Так, если посмотрите, они все головы склоняют перед ней. Хоть они такие большие стали, они помнят, уважают, помнят, что это мать. За что мы уважаем людей? За возраст, например. Помним добро, это человеческое сознание. Всегда есть за что уважать человека, ищите его, этот повод выражать почтение, уважение свое. Это вопрос нашего просто желания.
А вот момент именно принять авторитет.
Это другой вопрос. Вы не обязаны принимать абсолютно авторитет родителей, скажем, непреданных. Или преданных уровня не очень высокого. Вы не обязаны абсолютно принимать авторитет. Вы можете слушать их советы, получать какую-то помощь, общаться с ними. Абсолютно авторитет — это Кришна. Пожалуйста. Остальное более-менее относительно. Вы должны опираться также на разум. Это нормально, это разум. Но если вы видите какие-то недостатки в преданных и отвергаете полностью их как преданных, это оскорбление, верно? Это не зарубка. Вы должны уважать всех. Все преданных. При этом опираться на трансцендентность. Есть Вартма, Прадаш, Шагуру, Шикшагуру, Дикшагуру. С ними разные отношения. Человек, который укажет вам направление, Бхагавана Прадаши Гуру. Он может быть самым небольшим преданным. Но он показал вам правильный путь, когда, куда нужно идти. Вы пришли и добились большого успеха. Вы, может, превзошли его в практике, может, не практикуете вообще так, как вы. Но он когда-то помог вам. Вы всегда будете помнить его хорошие слова. Благодарны будете. Но на столе от него получать не будете, верно? Если вы не имеете знания. На столе пойдете получать кшикшу гуру, который сам практикует, старше вас, опытнее вас. Вы придете в таком же, кто имеет знания, даст вам на столе. А если хотите получить твердые, абсолютные наставления, идите к дикшу-гуру. Дает вам инициацию, дает вам пожизненные обеты с вас требует, и дает вам наставление на всю жизнь. Вот тут вам полная вера. Поэтому различайте, с какой формой гуру вы общаетесь. Я?
Да,
я вообще ее не вижу.
Нет, ну ваша как бы деятельность, да, вот в чем она заключается, как вы
ее видите? Моя деятельность выполняется желание преданных. Я сюда приехал по собственному же желанию. Мне привезли преданность. В Кривангарске будет программа. Все. Я и приехал. Не то, что я приехал, говорю, так в Ангарске ставили программу, я себе приеду завтра. Я такого не говорю. Но это есть моя миссия. Выполняется желание преданных. Также приехал в Иркутск таким же образом. Сказать, приезжайте в Иркутск. Вы обещали, приезжайте. Так я освещал и приехал. А сейчас мне говорят, теперь обратно на Сибирск. Хорошо, я собрался обратно на Сибирск. Оттуда уже известно, куда мне дальше пошли. Ну, так я и живу, вся моя миссия. И если у человека что-то есть внутри, то это всегда присутствует во всем, что он делает и говорит.
Ну, наиболее такой яркость.
Все ярко, а я не знаю, как, о чем даже спрашивать, я не понимаю.
Ну, не знаю, там какой-то уровень открыли. Вот вы говорите, я там думаю, предан я или нет.
Сейчас мы вообще не думаем, это могу. Ну же нельзя, я ничего не повторяю, потому что Бхагавад Гита и все. Ничего не понимаю.
Человек, когда забыть, а потом можно
сказать. Нет ничего такого, все ровно. Все стало привычным. Мне еще похвастаться, не знаю. Может, надо придумать, может, надо найти определенное состояние хвастовства. Но да, нужно ощутить себя героем, чтобы что-то сказать. Сейчас я не чувствую себя героем. А когда я почти герой, я могу что-то сказать. Ну, то есть какой-то успех я могу такой совершить. Сейчас пока идет все обычно, обычные. Обычные программы, обычные классы, обычные. Все обычно. Насколько я помню, всегда было такое. С первого же дня, когда мы пришли к ней, я поразил сильно просаду. И как встретили нас так же. Как щедро угощали, с каким добром приятно нам относились, хотя первый раз нас видели вообще. Пришли на Махатму. Это была ее квартира. И непонятно, кто был хозяин, потому что люди входили без стука, проходили куда хотели. Общались с кем хотели, сидели сколько хотели, ели сколько хотели, потом уходили, когда хотели. Я был поражен. И у меня была строгая садхана бхакти. И особое отношение к прасаду. Я у нее учился готовить. Она был первый гуру по Варшаве. женщине, ее матери, годится. И она начинает делать особые пури, ее изобретения, такие пышные, невероятные ноги на их делают. Она рассказывала мне рецепт, показывала, как нужно было их катать. Они были очень нежные, совершенно нежные, нужно было на самопое, целое искусство было раскатать на руках и потом положить на топлёное масло на сковороду. Потом они раздувались, еще такие все были пышные, там такие рецепты этих удивительные. Деликатесы, все, что они делали. Ну и это было все духовно, можно было ощутить. И однажды мы с ней поругались сильно очень на кухне из этих пуль. Она была настолько строга, настолько приветлива, что говорила, вот такого размера шарик должен быть. Вот такого. А у тебя вот такие шарики получаются. Ну-ка еще раз, перекатывай. Опять я беру, и опять такой шар. Она говорит, не так, смотри, я тебе показываю, вот видишь, вот такой размер. Я снова беру, у меня больше. Ты что, не можешь делать? Ты что, я тебе говорю, что это так трудно? Ты что, не можешь такого количества теста так раскатать? Я говорю, я пробую, не получается. Я сам не могу понять. Беру, как она, мне больше. Потом я догадываюсь, у меня руки больше вообще. У нее маленькие руки. Я говорю, вот вы видите же, на самом деле, что зря не ругаете. Мы с ней так поругались. У меня руки больше, у вас маленькие руки. А я помню, был такой инцидент. Но она поняла, что у нее руки большие, понятно. Ну ладно, пусть какая-то такие. Но она была... Мы делали это за коробку сладости таких шариков. Это было, нужно было раздавать в СКК. Была огромная программа, было 30 тысяч людей еще. Город обожженный приезжал. Нужно было эти сладости наделать, тысячи огромные коробки, там целые машины вывезти из квартиры их сделать. Так вот она потом эти коробки так открывала и проверяла размеры. Если вот что-то не соответствует, перекатывалось вообще все. Она довела себя до головы, но все сделали, как она просила, у нее был стандарт. Если какой-то продукт падал на пол, все, она его не предлагала к Кришне. Все, он был свернен. Если волос падал на стол, это просто содой было весь стол, да, перед чем это разготовить. Были самые-самые сухие стандартные частоты. И мы с ней вместе начинали первый вегетарианский кафе в Петербурге. И потом я ее превзошел в чем-то, в халале. Во. Она меня учила делать халаву карамелизированную, а я потом стал делать лучше. Никогда не получался такой рецепт, я не знал, как у меня получался. Я потом всем хвалилась, он говорит, у меня уже лучше, чем я как-то. Хорошо, потом говорит, я подслушаю, мне было приятно. У меня были очень живые отношения. А мне дали очень много любви вот эти люди. Вначале я просто был поражен их отношением, заботой. И я дал себе слово когда-то. Потом я сказал себе, что все, что они попросят, я сделаю, любую вещь. Любой вопрос. И Кришна как будто услышал все это. И с тех пор меня посыпали сразу всякие по телефону, звонки, просьбы. Я туда-сюда, по всему городу ездил, при этом делал все, что не просил. Ванну прочистить, скажем так. Магазин сходить, больницу выбежать кому-то. Хотя я работал, у меня была семья, я все оставлял. Работу мог оставить, на работу мог не ходить, пойти туда, в принципе. Такая сила моего беда была, такие желания, служить рядом. Этот принцип мне помог именно. Я до сих пор ей пользуюсь, когда меня просят, я обычно стараюсь сделать. Сейчас я редко отказываю иногда из них, что я не могу сделать, но редко я начинаю. И меня, как я уже преданно занимаюсь, служиться. Так я начал проповедовать так же, потому что я не мог проповедовать сам, это было невозможно в моем случае. Потому что я имел комплекс неполноценности, я стеснялся выйти даже до доски в школу. Было два таких человека в школе, один был я, который не мог отвечать на доски. Сначала мне стали двойки, а потом поняли, что у него проблема психологическая. И учительница посаживалась ко мне, тихонько спрашивала, много тихонько на ухо отвечал. Я не мог себе представить, что мог бы так вот сидеть и с людьми так общаться. И как это произошло? Благодаря преданным. Все выходили в Индию, первый поток в Индию, все старшие в Индию, все проповедники. Я остался в кафе, а там приходили люди. Нужно было проводить программу. Мне сказали, старший так. Садись, читай Библию, говори. То есть ты же можешь, когда с тобой говорить, ты говоришь нормально, давай говори. Я от страха умирал просто постоянно. Я в туалете закрывался и молился там. И никто этого не знал, я еще скрывал от меня было стыдно вообще показывать, что я боюсь. Вот. И когда я выходил к людям, я смущенно не все уставились. Все меня смотрят. О чем с ними говорить? У меня был шок просто такой. Я потом говорю и сам слышу, что кому-то кто-то говорит со стороны, и какие-то слова пытаются различить, это я говорю. То есть. Я иногда не помню вообще, что я говорю. Потом я говорю, нормально, я говорю, хорошо. Я даже не попал в шок, я просто не помню, что я говорю. Я несколько лет боролся со страхом, а они говорят, о, нормально говорить, теперь публичную программу проведи. Я думаю, все, я застрелюсь, я не выживу. Это невозможно, публично, на сцену нет, ну как им сказать, как я скажу прямо. Вот это вот причина была, почему я все-таки шел, как кролик, пасть туда. Я помню, этот первый мой опыт вышел на сцену, был микрофон, большой зал, представьте, это для меня, с таким комплексом. Даже у доски человек дрожал вообще, не мог рта раскрыть. И люди сидели, и все на меня смотрели очень внимательно. И я думаю, сейчас я провалюсь сквозь сцену, ничего не все уставились. И постепенно до меня дошло, что я же на сцене, поэтому они нас смотрят. Конечно, будут смотреть. Люди нормальные, не бойся. Они смотрят, потому что ты на сцене стоишь. А куда им еще смотреть? На тебя падает свет, ты слышишь на движение микрофона. Они ожидают, что он что-то скажет, говорит что-нибудь. Говорит что-то нормальное. Представьте, в таком состоянии я пытался проповедовать. Потом постепенно я стал понимать людей уже, и тогда страх стал уходить. То есть таким образом меня при этом просто освободили от проблем. Каким-то образом. Другая проблема в моей духовной жизни была серьезная. Это то, что я никогда не мог подняться рано утром до осознания Кришны. Для меня было самое страшное наказание, чем подняться рано утром. То есть это невозможно. Однажды я учился в школе, и мы с друзьями собрались, мы такие спортсмены были все. Спортивные ребята, и мы решили бегать по утрам. Ну так, знаете, замахнулись. Особенно я замахнулся по утрам. До школы, в 6 утра нужно встать еще. Это для меня было мертвое время, бессознательно. Я никогда не понимался, даже помыслить не мог, что можно бодрствовать в школе в 6 утра. Ну а я, поскольку мы все спортивные, все мы хвалимся, и да, все, завтра в 6 утра мы выходим бегать, и я скажу тоже так. И когда я это сказал, я пожалел сразу, но как я понимаю, я не знаю. Но мне сказали, ну будильник поставь. Будильник есть, будильник. Заведи до конца и поставь. И был такой небольшой будильник с таким, знаете, металлическим звонком. Ну такой мощный, русский. И вот я его поставил на табуретку и спать лег. Вся квартира поднялась утром. А я ничего не помню. Ни звонка, ничего, ни паники. Никогда не ставил будильник. Звон, все встревожили, что случилось у меня в комнате. Ко мне ворвались, спит вообще будильник, мать его, папа, будь, все перепугал вообще. А я даже ничего не помню. И с друзьями мне было стыдно встречаться, сказать, что я проспал, совесть грызет. Думаю, все, завтра точно, ну сейчас не буду, завтра точно. Завтра. А как я поднимусь, если ты будильник не слышишь? Мне сказали, ты этот будильник поставь в цинковое ведро. Поднимешься, весь дом поднимется, очень легко вообще. Я не проверил эффект вечером, не проверил. Я его завел до конца, взял цинковое ведро, опустил его в это ведро, и оно стало тикать на всю квартиру. Тик, тик, тик. Ну, усиливается тик, это как динамик, знаете, такой цинковое ведро. Но теперь я проснулся. И точно весь дом проснулся, я нет. Я спал спокойно совершенно. Меня проклинала вся квартира, правда, что он придумал, что он тут вообще творит. Перепугался их до смерти, ведро поставил, как додумался до этого. И представьте, я прихожу сознание Кришны, нужно в 4 утра подниматься. С моим комплексом неполноценности и с моими привычками. Нужно проповедовать, в 4 утра подниматься. Так что это было все против моей природы, на самом деле. И тем не менее, как бы, я стал это делать, потому что приятно, так уверенно. Я никогда не знал, что это можно изменить в жизни, в моей жизни. Утренние подъемы, там, или публичные программы какие-то. Я даже такого планировать не мог. Я считаю, что это необычная вещь для меня. Чтобы всю жизнь подниматься рано утром, скажем, это уже достижение для меня большое. Стандарты еще раньше подниматься ходить? Будильник не ставьте, как я, не будете никуда беспокоить.
Вообще, когда-то чисто 3 даже вытащить.
живя в квартире с родственниками, которые не следуют, это невозможно. Невозможно. Высоких стандартов в таких условиях практически невозможно. Делайте то, что можете. Кришна же, он понимает ваши условия, он личность. Важно делать то, что в ваших силах. Хануман мог носить горы, а паучок мог только нести песчинки. Рамачан говорит, что он работает в полную силу так же, как и ты, потому что время наравне. Используйте те возможности, которые имеете. И тогда получите больше постепенно. Постепенно получите больше возможностей. Это несложно. То есть делайте то, что возможно. И постепенно вы увидите, как будто не просите. Запаситесь терпением.
Сила желания,
это вера в человеке. Отверженность. Чем сильнее вера, тем сильнее желание.
Как вот веру?
Веру возвысить как? Чтобы возвысить веру, нужно общаться и слушать преданных, которых вера сильнее, чем нас, которые нас превосходят. Более продвинутые преданные могут дать нам свою веру. Она переносится, как от огня зажечь можно другой огонь. Таким же образом, вообще нет, переносится человек к человеку. Поэтому регулярно общаясь с преданными, мы можем поддерживать свою веру в результате. Очень хорошо. С более продвинутыми особенно это важно. Причем нужно быть готовым долго подавать пример. Потому что для того, чтобы изменить умонастроение, человеку нужно долгое время. Ум очень неповоротливый, на самом деле. Мысли бегают быстро, да. Но сам по себе ум, он просто прибит к одному месту, зафиксирован. Это как поезд на рельсах, вы его не сдвинете никуда. Но можно стрелку перевести на каком-то ключевом месте, вот на 1 градус, и вот чуть по чуть-чуть он развернется постепенно на этом ходу. Ум. Это требуется много времени, чтобы изменить ум человека. Потому что именно умонастроение определяется судьба. Меняет ум, меняется судьба у человека. Это возможно только при помощи йоги, потому что другие способы судьбу не меняют. В служении Богу можно иметь судьбу. Направление ума невозможно. Но другим способом это невозможно. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Вы пытались думать наоборот? Ничего не получится. Нет, это ум. Вот он зафиксирован на теле. Не отрывает. А наша философия не мужчина, не женщина, а душа. Если мы начинаем духовную практику, мы можем это осознать при помощи ума. Изменить. Это великое достижение. Если вы хотя бы на 1 градус смените ум, ваши радикально изменится.
Дух и душа.
Это русские слова. В санскрите это другое. Дух. Дух означает, может быть, духи какие-то. Да. Дух – это значит большое количество духовных миров. Дух также означает человек. Это большое пространство духовное. Это Брахман. Душа – это тоже Брахман, но частичка. Значит, дух и душа в этом контексте, они качественно одинаковы, разных по количеству, так сказать. Это Брахман и Атма, Джива, соответствует сути.
Можно,
Кому-то помочь родить родственнику?
Ну, не родственнику,
хотите так делать? Я не знаю точно, насколько это следует бросать. Если это в этом какая-то есть необходимость, и вы хотите помогать как людям, я не знаю. Если у вас есть такое желание делать только благотворительность. Ничего не могу сказать. Ведь это ничего не написано. Да? Насчет дачи крови. Даже крови не хватает, да есть крови.
В целом, не могли бы вы прокомментировать 13 главу правила Гитлера по поводу тела как поле деятельности?
По поводу?
Ну, тело как поле деятельности. То есть там это рассматривается как поле деятельности.
Почему? Да. Объясните это мне.
Ну да, прокомментировать.
Поле деятельности. Почему тело как поле деятельности?
Да.
Душа занимает одну десятичную кончика волоса всего пространства в области сердца. И действует в этом мире через тело. Через тело. То есть кажется, что поле деятельности – это мир, окружающий нас. Верно? Обычно так кажется. А на самом деле тело. Органы чувств, ум, разум. Душа непосредственно находится в них. Не в этом мире, а в них находится. Действует она именно в них. А затем она уже приводит их в движение, в действие, чтобы влиять на окружающий мир. То есть поле деятельности непосредственно души и тела, и органы чувств, которые находятся, оживляют. Там она действует. Именно там мы себя ощущаем, в теле. Не в мире, а в теле ощущаем.
А как же не скорбеть?
Как не скорбеть? Если помнить о душе, можно избавиться от скорби. Там же нет причин для скорби, душа вечна, например.
Но это же поле деятельности.
Не о чем скорбеть для души. Это поле деятельности в материальном мире. А, понимаете, что я говорю? В материальном мире. А, то есть в духовном мире нет такой необходимости в материальном теле. Сама душа может быть поле деятельности, духовный мир может быть поле деятельности. Для души тело сравнивается как для лошади телега. Лошадь бежит наверх, и телега за ней. Влево телега, влево, вправо телега. Все повторяет за лошадью телегу. Но вот лошадь выпрягают, опускают, она пасется, а телега стоит на месте, и через какое-то время она разваливается на самом деле. Зачем лошадь будет телега? Нет необходимости. Лошадь без телеги свободна. Но чтобы войти в материальную природу, нужно тело физическое получить. Вот для этой цели, чтобы войти на себя. Здесь буквально сокрушаются, скорбь переводится как сокрушение. То есть состояние, сознание. А когда человек чувствует себя неудачником в своих планах, желаниях, целях, не осуществляет все планы, цели, желания, состояние, скорбь, удовлетворенность, скорбь. Что я не способен, я не могу, надежды нет. Потом безвыходное положение, скорбь. Это ловушка ума, состояние ума. Что всегда есть какой-то выход, верно? Скорбь крадет силу, как раз когда сила нужна человеку, как раз в критические моменты, когда нужно собраться, мобилизоваться и подняться выше, скорбь нападает и стягивает вниз. Враг. Скорбь. Мы допускаем такие мысли, принимаем для реальности. Принимаем для реальности. Всегда есть выход в отречение. То есть тупиков в жизни не бывает вообще. Есть ступени. Если вы идете по большой-большой ступени, по поверхности, как по ровному месту, и упираетесь в тупик. На этом уровне кажется тупик, но если поднимитесь выше, видите, что это ступень, можно идти дальше. Снова тупик, не тупик, поднимитесь выше и пойдете дальше, это ступень. Если вы поднимаетесь по пути отвлечения, вверх, то тупиков не бывает.
А как подниматься?
С помощью отвлечения. Если вы черпали один уровень, оставьте его, отпустите. Поднимайтесь на другой уровень, начинайте новую жизнь, выше. Есть другой пример. Если наши руки полны каких-то предметов, не очень ценных, скажем, но это то, что нам принадлежит, полны. И нам хотят дать что-то более ценное. Мы не можем взять, что руки уже заняты, верно? Как это сделать? Выбросить одну часть этого. Тогда нужно отточить, оставить что-то низшее ради высшего. Это правда. Если вы ради высшего что-то оставляете низшее, это хорошо. Но если вы ради низшего оставляете выше, это неправильно, конечно. Да? То есть нужно правильно это предназначение. Чем нужно пожертвовать? Душой или телом? Как вы думаете? Вечной душой или временным телом? Что в жертву годится? Все, видите? Это разное. Так и поступайте постепенно. Не будет тупиков. Есть история об одном коршуне. Коршун один взял этот кусок мяса где-то и улетел с ним. Держал в костях и решил где-то полакомиться. И тут стая ворон залетела. И напал на него, стали клевать его в голову, пробивать ему череп, декорей, он защищался, но лишь был окровавлен. И в конце концов он понял, что причина его страдания то, что он держит кусок мяса. Отпустит и свободен сразу. Вот он отвечает. Отпустил кусок мяса, и его оставили ворон. Свобода. Есть другой пример шимпанзе, вы знаете его, ловушка на шимпанзе, это ящик с дыркой, привязанный к дереву. Дырка достаточно для того, чтобы так ладонь шимпанзе могла просунуть туда. Но там с апельсином уже вытащить нельзя. Это ловушка для шимпанзе. Это пример, мы попадаем в трудную ситуацию. Мы к чему-то привязаны не можем оставить. Да, ее можно брать голыми руками, но не пусть пропала. То есть отречение означает, что мы освобождаемся от ситуации. Есть отречение в знании, есть в невежестве. Когда человек повторяет, освобождается от одной ситуации, попадает точно в такую же ситуацию. Жениться развелся, чтоб снова жениться, чтоб снова развелся. Вот, например, отречение невежества.
Почему, когда чувствуешь, что уже что-то новое должно прийти, почему страшно?
Потому что новое, неизвестно.
Да, неизвестно.
Только. Если есть вера, вера в гуру, это не Кришна, это преодолеть страх. Тут нужно полагаться на веру в этом случае. Если мы говорим о неизвестном, то при помощи веры мы преодолеваем препятствия. Это же неизвестно. Вера, только вера. Да, там есть разница, хороший вопрос. Например, Айодхья – это столица, где правил царь Дашаратха, потом Дасгупта Рамачандра. И это стало эталоном управления, эталоном счастливого управления государства. До сих пор в Индии люди ориентируются на Рама Раджью, например, Рамачандра, потом Сашку. То есть выше этого не было. И этому научил его Дашаратха передал такие традиции. Поэтому люди скорбели о великой утрате духовной традиции, что они управляли сознанием Кришны полностью. А Йодха не отличался от Вайкунтха ничем. Поэтому они скорбели, утратили Вайкунтху. То есть скорбеть, чувствовать размолвку с Богом – это хорошо. В этом смысле это сколько на трансцендентно возвышенном учении. Что здесь вопросы? В Бхагаватам, первой песне, говорится, что живые существа — это экспансии его пограничной энергии. И потому их иногда вводят в заблуждение то внутренняя, то внешняя энергия. Иллюзия, вызываемая внутренней энергией, дающая Кришне возможность распространить себя в бесчисленное количество нараян и обмениваться трансцендентным любовным служением или принимать его от живых существ трансцендентным миром. Просто объяснить, что такое иллюзия внутренней энергии. И то, о чем сегодня мы читали утром, Бхагаватам, два вида иллюзии – йога-майя и маха-майя. Кто другого будет в заблуждении живого существа? Кто другой иллюзии называет? Но есть другое значение слова «майя», кроме иллюзии – милость. Кто другой можно считать милостью? Этот мир иллюзорен, но он дает возможность живому существу наслаждаться в этом мире. Милость – это возможность для счастья такого. И маха-майя. Йога-майя – она тоже вводит в заблуждение живое существо. Но энергия любви – это оно превосходящее. Здесь как раз на его изложение скрывает способности человека духовные, скрывает, отнимает. Мы забываем свою природу, поэтому впадаем в иллюзию. То там йога-майя наделяет нас наоборот этими энергиями. И так вводит заблуждение. Например, Ешода думает, что мать Кришна является матерью Кришны. Как это философски объяснить? Как это у Господа матерь? Он сам мать и отец, он сам источник всего, у него нет причины, не может быть родителей. Почему же Ешода думает, что она мать его? Из-за йога-майя. Йога-майя наделяет ее такой любовью, что Ешода думает, как Кришна должна заботиться я, как родитель. Это иллюзия любви. Это йога-майя осуществляет, внутренняя. Таким образом возникают различные отношения. Если бы Ешода думала просто, что Кришна Бог, она не могла бы наказывать его, ругать, гоняться за ним с веревкой, связывать. Такие игры не могла бы совершать. Она бы испугалась, как ему с Богом обращаться. Однажды все пастухи Вриндавана собрались на совет. Упананда, самый главный пастух, возглавлял совет. Там были всякие дела у них, по земледелию, по коровам, по производству молока. И Нанда Махарадж тоже, что молодец Кришна. И прежде чем решать свои практические вопросы, Упананда встал и сказал, я хочу кое-что сказать, подожди, прежде мы начнем собрание деловое, у меня есть кое-какое замечание к Нанде Махараджу, к нашему царю. Все говорят, что не надо хорошо, да что делать не так. Нанда Махарадж, я хочу сказать по поводу Кришны. Конечно, твой сын, ты так думаешь, твой сын, но я тебе скажу, это не просто какой-то ребенок, какое-то существо. Это очень могущественное существо. Мы не знаем, кто это может быть какой-то полубог, опытился, может быть, сама верховная личность Бога, смотри. Ему было 7 лет, он поднял Пандавов храм. Младенчество он убил такую демоницу, как Путану. Но потом ее всем Вриндаваном это тело расчленили на части, чтобы сжечь. Это гигантскую демоницу он убил в 3-месячном возрасте. И говорят, ты на лапту Ахасуру, Нанда Махарадж, пойми, ты с ним обращаешься, фамильярно очень. Как со своим сыном ты его наказываешь, ты сурово с ним находишься, я говорю, будь осторожен, ты можешь совершить великое оскорбление, потому что это может быть воплощение Бхагавана. Упананда говорит, ты великая какая-то личность, тебе надо, будь осторожен. Нанда Махарадж не пугается ни сколько, он начинает улыбаться. Улыбаться, смотреть на поступок, великая личность. Но скажите, какие признаки великой личности? Вы же великая личность, но какие признаки великой личности? Первый признак великой личности, что должен контролировать чувства. Ну, посмотрите, какая это великая личность. Он ворует у меня каждый день вообще. Я не могу научить ему честный образ жизни. Он к воровству пристрастен, клептомания. А вы говорите, великая личность. Если какую-то девочку видит, он все равно бежит за ней, начинает заигрывать. Я не знаю, что с ним делать. Он что-то не контролирует. Сладости 50 раз на дню ворует Ешоды сладости. Он язык не контролирует. Что с ним будет дальше, представьте, с этой великой личностью, великой личностью. И когда пастухи слышат, начинают уже смеяться. Странно, на самом деле, странно. Великая личность так себя ведет. И чем больше надо больше рассказывать его проказах, все начинают хохотать, просто кататься по полу. Так все заканчивается все собрание, не серьезно. Ну ладно, Замахараш, ты отец, ты сам знаешь, что с ним делается. Но как же все-таки Левархан поднялся, непонятно. Смотри, великая личность все-таки. Да нет, ну какая великая личность? Говархан Леон, как мог ребенок поднять Говархан, ты говоришь? Да мы все вместе делали, помните, мы же все там стали поддерживать. Что может делать ребенок? Это называется йога майя. Нам Намакрай всегда будет думать о нем, как о собственности. И когда ему сказали даже, ну надо Махарадж. Кришна покинул Вриндаван, ты, конечно, скорбишь. Но ты в майе, ты в иллюзии. Почему ты скорбишь? Это же Бог, это не просто твой сын, это Бог, вездесущий Бог. Скорбеть не о чем. И что же надо Махарадж помог этот совет? Он еще хуже расстроился. Он говорит, а ты еще хуже. Я не просто сына потерял, я Бога потерял. Он чувствует себя отцом при всех обстоятельствах. Махамайя наделяет в этой способности любить его отцовскими чувствами Бога. И Бог принимает. В какой степени человек придет, в той степени его вознаграждает. Он видит точно как сын Нанда Махараджа. Мы же его так зовут. Сын Нанда Махараджа. Кришна. Бога так зовут. Сын Ишвара. А как его еще называть? У него же имени нет. Как вы Бога назовете? Прабхупада говорит, нет имени. Вот по таким вещам называйте, находите и говорят. Сын Ишвара. Все понятно. Все привлекающие Кришне, все понятно. Это в трех йога-майя, разнообразие, название, качество.